Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 8 января 2014 года. С единым желанием и единым разумом. Вопрос. Как будет выглядеть мир, когда мы дойдем до полного исправления человечества? Ответ. Все человечество будет представлять собой одно единое целое и жить с единым желанием, с единым разумом, который проникает и обобщает его. В результате того, что люди объединяются и начинают подниматься над своим эгоизмом, у них возникают совершенно иные способы ощущения себя и окружающего пространства. Они станут углубляться в связи между собой и абстрагироваться от этого мира, ведь они уже не будут тратить свои усилия на заботу о добыче насущно необходимого в этом мире. Сегодня 1-2% человечества могут обеспечить всех жителей планеты всем необходимым, но не излишествами, которыми сейчас завалены все рынки, а только необходимыми товарами. Для этого достаточно небольшой модернизации производств, которую нынешние власти не хотят вводить по разным причинам. При этом мы будем нормально хорошо жить, совершенно не думая о хлебе насущном. Остальные 99% человечества станут заниматься укреплением между собой внутренней связи, внутренних ощущений, в которых нам будут раскрываться новые миры, измерения, вселенная. А материальный мир будет постепенно уходить из наших ощущений, поскольку станет все менее востребован нашими органами чувств, и мы все меньше будем от него зависеть. В конечном итоге, когда мы достигнем полного взаимодействия между собой, он перестанет существовать. Мы будем находиться только в нашем едином внутреннем взаимодействии, где проявляется одна единая сила, существовавшая еще до Большого Взрыва и создавшая нас. Она связывает нас и постигается между нами в абсолютном раскрытии. Человечество обязано прийти к состоянию гомеостаза с этой силой, которая является внутренней силой нашей природы. Из телевизионной программы «Интегральный мир» 27 октября 2012 года.
Радиоверсия.
В начале переходного периода. Вопрос. Допустим, что эгоизм приручен и коллективный разум сформирован. Это и будет завершением переходного этапа? Ответ. Первый этап переходного периода – это распространение методики интегрального воспитания в массах, которые, в общем-то, не нуждаются в кабале. Поэтому мы преподаем им эту науку на более низком уровне, как систему правильного взаимодействия людей для преодоления общего кризиса. Систематический выход в народ вызывает у нас потребность более сильной связи. При этом образуется единая международная структура, которая начнет углублять наше вхождение в массы в своем регионе, в своей стране, на своем континенте. То есть вокруг каждой группы или нескольких одноязычных групп образуется их пространство, которое они окучивают среди простого народа. Так постепенно они растут. Все прочие структуры, которые человечество наработало за время своего эгоистического развития, станут естественным образом отмирать и заменяться альтруистическими структурами, коммунами. Люди будут работать лишь для того, чтобы нормально, рационально жить, не тратя время и силы на производство излишков потребления. Им будет нужна только безопасность и знание того, что у них есть все необходимое для существования, а остальное наполнение они получат за счет сближения с остальными. Из телевизионной программы «Интегральный мир» 27 октября 2012 года.
Радиоверсия.
В одном силовом поле. Вопрос. Предположим, что интегральное общество сформировалось как новая общность. Однако мы пока не можем говорить о конструкции «Адам решен», ведь это еще не духовная конструкция. Ответ. Это и есть духовная конструкция, ведь люди собираются вместе ради объединения над своим эгоизмом. Они не просто являются носителями какой-то идеи, а воплощают в жизнь то, на что воодушевила их сила свыше. Они понимают, что чтобы выжить, прийти к новому миру, к новому обществу, к новому пониманию, к новой парадигме, они должны приподняться над своим эгоизмом, который сегодня убивает их и толкает в черную бездну. Таким образом, у нас сформируется новый тип общества, который будет представлять собой не только единое социальное, политическое и экономическое целое, но еще и одно духовное целое. То, чего никогда не было в истории человечества. Интересно, что небольшие интегральные вкрапления в общую канву человечества начнут разрастаться и заполнять всю остальную площадь. Эти сообщества, находящиеся в разных местах земного шара и руководствующиеся одинаковыми принципами, будут прекрасно понимать друг друга и тесно взаимодействовать. Ведь они – одно единое общечеловеческое целое, соединенное, несмотря на расстояние, виртуальной связью, единой идеей, одним силовым полем, которое держит их вместе. Они все больше будут ощущать потребность друг в друге, ближе чувствовать один другого, выполнять общие программы, спаянно работать. При этом расстояние не будет играть никакой роли. Наоборот, оно будет еще больше увеличивать необходимость связи между ними. Из телевизионной программы «Интегральный мир» 27 октября 2012 года.
Радиоверсия.
В мире нет ничего лишнего. Вопрос. Почему иногда так раскачивает, что невозможно терпеть? Просыпаешься утром, и все против тебя. Ответ. Эта встряска не против тебя, а для того, чтобы дать тебе возможность подняться. Захочется ли тебе карабкаться в гору, если ты просыпаешься чудесным утром? Поют птички, пригревает солнышко, все цветет, трава зеленеет, ласковые волны плещутся о берег моря. Как возможно продвигаться без сопротивления? Нужно понять, что нам необходима левая линия. Мы ее не выбрасываем, не отменяем, а перерабатываем и привязываем к себе. Это должно просто врезаться нам в сознание, что в мире нет ничего лишнего. Надо поблагодарить за существование самых плохих вещей и самых страшных врагов. Те, кто мешают нам распространять кабалу и оговаривают нас, жизненно нам необходимы. Без этого мы не смогли бы правильно стабилизировать себя. Я не могу построить себя без злых сил, которые давят на меня со всех сторон. Именно за счет них я форматирую, вылепливаю себя, придаю себе форму. Невозможно развиваться без второй силы, одной силой добра. Мы потеряли бы рассудок, если бы ощущали только одну добрую силу, не имеющую никаких границ. Мы всегда работаем в каких-то границах. Выйти за все ограничения – это значит выставить полностью всю левую линию против правой. Мы сейчас только начинаем эту работу, и потому должны смотреть на нее просто. С этого момента и далее я знаю, что моя жизнь состоит из переплетения двух противоположных сил. И для меня главное – принять их обе как слагающие моей жизни. А не ждать, когда одна из них, которая мне неприятна, вдруг исчезнет. Этого просто не может случиться. Посмотрите, как работает наш организм. Жизнь возможна только если есть взаимодействие, связь, метаболизм, обмен веществ. Реплика. Я понимаю это умом, но свет чуть больше надавит на меня, и я не выдерживаю. Ответ. Рецепт один. Прилепиться к центру группы. Теперь ты уже видишь, что тебе необходим щит, иначе ты не знаешь, что случится в следующее мгновение. И к тебе придет подлинный страх, а не такие игрушки, как сегодня. Спасение только в центре группы. Если ты держишься за него, то спасешься. Из урока по статье из книги Шамати 27 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Бутерброд с любовью. Вопрос. Если я не способен ни на какую профессиональную работу в строительстве нового центра, а просто готовлю бутерброды, могу ли я через них прилепиться к центру группы? Ответ. Конечно, почему же нет? Ты готовишь бутерброды, чтобы доставить удовольствие товарищам. У Рабаша было принято проводить Песах по правилам Бааль-Сулама, которые были очень строгими. Рабаш пил много кофе, около 10 стаканов в день. Так было принято у жителей Иерусалима. Для того, чтобы запасти кофе на Песах, нужно было проверить каждое зернышко со всех сторон, чтобы в нем не было червоточин. И так надо было перебрать 15 килограммов кофе. Я по характеру страшно нетерпеливый, и для меня было просто мучением вот так сидеть и перебирать зернышки. Я больше выкурил сигарет, чем перебрал зерен. И тогда Рабаш сказал, давай я научу тебя, как это делать. Это было еще в первый год, когда я только начал у него учиться. Он сел передо мной за стол, на котором возвышалась высокая гора кофейных зерен. Взял одно зернышко, посмотрел на него и сказал, я проверяю это зернышко для того, чтобы мои товарищи смогли выпить чашку кофе. И я хочу сделать это для них. И положил зернышко в сторону. Потом он взял другое зернышко и сказал, а это зернышко я проверяю для того, чтобы мой учитель смог выпить чашку кофе. Это я делаю для него. И так каждое зернышко. А если ты готовишь бутерброды, то, конечно, имеешь возможность много раз произнести такие слова. Обладаешь ли ты какими-то профессиональными навыками или нет, это не зависит от тебя. Сказано, что неумный учится. Поэтому не страшно, даже если у тебя нет большого ума. Каждому даны все необходимые ему средства, и ни один не должен сожалеть о своих способностях. Все полученные им свойства правильные и должны быть такими, а иначе его физические способности и окружающая обстановка не соответствовали бы корню его души. Из урока по статье из книги Шамати 27 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Двери закрываются, двери открываются. Зоар Лаам, глава ВКЛ, пункт 131. 12-буквенное имя опустило Малхут из места Бины, ступени Малхут мира Осия, на свое место в окончании ее 10 сферот. И поднялись Бина и Тум на свою ступень, как в начале, выше небосвона, ступени Малхут. И поскольку Элияу был слит со свойством поднявшихся Бина и Тум, постольку оно подняло с собой также и Элияу над небосводом Малхут, благодаря этому уподоблению. Когда мы глотаем пищу, кольцевые мышцы проталкивают ее все дальше, пока она не доходит до желудка. Аналогично этому, сосуды прямой линии действуют согласно причинно-следственному принципу, создавая последовательную цепочку – давление, расслабление, давление, расслабление. Мы используем тот же механизм в технике, например, есть насосы, работающие таким образом. Допустим, я захожу в некое помещение, и дверь за мной закрывается. Как же провести меня дальше? Когда сзади дверь закрылась, впереди проступает новая дверь. До тех пор я ее не замечал, но вдруг вижу в стене проем. Снова дверь открывается, и я захожу в следующее помещение, чтобы увидеть третью дверь. Таков порядок и в материальном, и в духовном. Открывающиеся и закрывающиеся двери – это небосвод. Проходя духовные ступени, Малхут каждый раз то восходит в Бину, то спускается оттуда. Ахаб падает и поднимается снова и снова. При этом спустившись, он подбирает меня, а затем, поднимаясь назад, берет с собой на более высокую ступень, где я уподобляю его Гальгальтовой Инай. В Ахапе я только отменяю себя, а в Гальгальта Инайм я превращаюсь в Хафец Хесед текущей ступени. Это уже не просто самоотмена, а малое, детское состояние. Затем я ощущаю Ахап Высшего, отменяю себя перед ним, и он берет меня наверх, где цикл повторяется. Так постепенно я и расту. Разумеется, по мере восхождения по ступеням, этот процесс сопровождается качественными изменениями. Я прохожу стадии зарождения, ибур, вскармливания яника и взрослого состояния, мохин, каждый из которых тоже подразделяется на три соответствующих фазы. На пути я испытываю пробуждение свыше и пробуждение снизу, прохожу различные этапы. Также в нашем мире мы живем с привязкой к календарным событиям, которые от нас не зависят. Сообразуемся с течением дней, недель, месяцев, лет, которые словно побуждают нас свыше к тем или иным действиям. Вот и в духовном иногда мы должны, например, впадать в дрему, задействовать себя определенным образом, более спокойным и пассивным. А затем мы возвращаемся в дневной режим. Одним словом, перемен там больше, чем в нашей нынешней жизни. И в том числе есть возможности для личной инициативы, для пробуждения снизу, которое зависит от нас. В целом же вся наша работа – это уподобление Высшему. Как же мне проверять себя? Только по своей способности присоединять к себе сосуды с более низких ступеней. Вот почему сказано «в народе своем я живу». Раскрывать Творца я могу только в народе. В остальных разбитых желаниях, когда принимаю их как свои. В итоге они становятся для меня дороже, чем я сам, ведь они относятся к более глубоким пластам. И когда благодаря моим усилиям они подключаются ко мне, я обнаруживаю, что по структуре, по духовному парцуфу, они важнее того, что было у меня раньше. Вообще, сосуды представляются мне внешними потому, что отброшены разбиением. И именно те из них, которые когда-то были ближе всего, теперь кажутся самыми далекими. Из урока по книге Зоар 3 января 2014 года.
Радиоверсия.
Голова человека командует телом. Работа человека с группой заключается в том, чтобы не разрывать свою связь с товарищами, даже когда физически удаляешься от них, уходишь на работу или домой. Я не должен отрываться от них и тогда, когда попадаю в тяжелое состояние, и не только усталости и равнодушия, но и ненависти, отторжения. Высший свет играет со мной, а мне нужно разделить себя на две половины. Одна половина – это все, что я ощущаю, поскольку все ощущения возникают в желании под влиянием света. А вторая определяет то, что я должен сделать, то есть контролирует меня. Я как бы все время нахожусь в двух ролях. Одна роль – как можно глубже прочувствовать состояние, в которое приводит меня свет. А вторая роль – исследовать свое ощущение, выяснить, откуда оно пришло, по какой причине и как мне перевернуть его, чтобы продвинуться в желательное состояние. Я должен быть экспертом, контролером, исследователем самого себя, направляющим себя к цели. А позже две эти части соединятся вместе, став телом Гуф и головой Рош, духовного Парцуфа. Голова будет определять то, что происходит в теле и как оно должно вести себя. Но это при условии, что у этой части, у моего эксперта, есть власть над второй частью, над желанием. Пока я просто стараюсь существовать в двух таких ролях и все время наблюдать за собой со стороны, выясняя, что со мной происходит, что делает со мной свет, как я меняюсь и как должен меняться, как обязан реагировать на каждое состояние. Я постоянно оцениваю себя из этой экспертной контрольной системы, критикую, меняю, становясь все более независимым от своих ощущений, переживаний внутри эгоизма. Я стараюсь не отождествлять себя с желанием, насколько это возможно, а поднимаюсь над ним. Это значит, что моя голова находится выше тела. Такова задача второго этапа на пути духовного развития. Я стремлюсь воспринимать все желания и порывы, вызванные во мне светом, как хорошие. Хотя они и не являются такими согласно моим ощущениям, не представляются ценными, ведь все разбито. Но они полезны для моего продвижения и необходимы в пути. Я обязан постепенно исправить их, одно за одним, присоединив к одной цели, к слиянию с Творцом, поскольку это части моей души. Поэтому я слежу за собой словно эксперт, вижу все свои пороки и радуюсь им, потому что только за счет их исправления продвигаюсь. Если я обнаружил более серьезные проблемы, это знак хорошего продвижения, поскольку мне раскрылись такие крупные недостатки, и я обязан с ними что-то сделать. То есть, с одной стороны, эта проблема может занимать все мои мысли и все мое сердце. Я попадаю в ужасное состояние, не зная, как из него выбраться. Голова лопается от страшного напряжения, настолько велики проблемы. А с другой стороны, я должен знать, что вся эта ситуация послана Творцом для того, чтобы я разрешил эти проблемы только в связи с Ним и с целью. Решение проблемы начинается с того, что цель становится важнее мне, чем проблема. Если я так выстраиваю эти два отношения, то не важно, что со мной происходит. Цель быть исправленным и уподобиться Творцу в отдаче, любви, слиянии для меня важнее любого частного состояния. И из этого я разрешаю любую проблему. А обычно она уже и не нуждается в разрешении, если я поставил себя выше состояния. Я вижу, что больше ничего и не требуется. Все разрешилось в мысли. Применительно к нашей ситуации, это значит, что любое состояние менее важно по сравнению с нашим поручительством. Ведь поручительство – это цель, которую мы должны достичь в связи между нами. Из урока по подготовке к Конгрессу 7 января 2014 года.
Радиоверсия.
Разноязыкое единство Зоара. Сказано в книге Зоар, что она предназначена для вывода всего мира из изгнания в избавление. Интересно, что раньше, изучая каббалистические тексты, мы не очень-то настраивались на Зоар. У нас есть учение 10 сферот, книга жизни, дом врат намерений, есть статьи и письма каббалистов. Одним словом, много произведений. С другой стороны, книга Зоар вроде бы и велика, но мы не особенно чувствовали ее, не особенно переживали из-за нее. И это не случайно. Сказано, что она раскроется именно нашему поколению, тогда, когда мы вступим в процесс окончательного исправления. Человечество немало прошло, прежде чем обнаружить, что существует книга Зоар, призванная помочь ему, и что без нее уже не обойтись. Также и отдельному человеку требуется много времени на внутреннее развитие, чтобы подступиться к этой книге. Он приходит к науке Каббале, учится по различным первоисточникам и лишь потом обнаруживает, что в книге Зоар для него заложена большая сила, несравненная мощь, небывалые возможности, сопровождаемые новым объяснением, новым чувством и разумом. Зоар – книга, в которой есть все. И это непростое открытие. А потому, разумеется, немало наших товарищей еще дремлют на уроках по Зоару, еще не чувствуют связи с ним. Со временем они начнут различать в ее словах формы отдачи и получения – света и сосуды, научатся связываться все воедино. Каббалистический язык ветвей, язык Танаха, язык Агады. Все, что есть в книге Зоар, надо сводить в одно целое. Пускай разными словами, она говорит все о тех же деталях восприятия. Мы можем выразить какое-либо понятие на разных языках нашего мира, однако, в принципе, речь идет об одном ощущении, одном явлении. В Зоаре тоже переплетены разные языки, разные формы подачи, и читатель должен быть обучен, готов к этому, должен чувствовать описываемую реальность, на каком бы языке о ней ни говорилось. Подобно тому, как мы в своей речи используем слова иноязычного происхождения, Зоар также не раз прибегает к греческим или латинским словам. Ведь в тот период языки эти были распространены и использовались повсеместно. И авторы книги Зоар не стеснялись использовать их. Казалось бы, они могли писать гематрические значения, либо давать ивритские, либо арамейские эквиваленты. Но нет. Отсюда надо понимать, если только мы немного подучим языки книги Зоар, то есть разберемся в стилях, формах изложения, которые она применяет, то книга эта распахнет нам намного больше чувства, чем раньше. Мы узнаем, чем вызвано ее разноязычие, ведь каждое слово, каждое выражение в ней, будь то гематрия, язык сферот, понятия танаха или термины галахи, отражает духовную суть. К примеру, включив галахический радиоканал, я слышу то, что понятно из моего опыта. Алаха говорит о подготовке сосудов желаний человека, о том, как работать с эгоистическим желанием на неживом, растительном, животном или человеческом уровне. Работа эта регулируется сводом законов под названием Галаха. Он описывает правильную обработку различных сосудов, порядок их исправления и подъем к применению на человеческой ступени. Ведь именно эта ступень дает выражение всему. Человек работает в себе с неживыми, растительными и животными желаниями, с желаниями собственного уровня, а также с ближними. Так и подготавливаются все четыре ступени. Отсюда происходит особенный, очень богатый язык Галахи, точнее которого нет. Возвращаясь к книге Зоар. Для авторов и для тех, кому она предназначена, ее переливчатое, многоязыкое звучание привычно и понятно. Также мы вставляем в свою речь общепринятые слова иностранного происхождения. Нужна лишь привычка. В конечном счете, как пишет Бааль-Сулам, язык Каббалы включает в себя все. Надеюсь, мы увидим и различим, что Зоар объемлет весь комплекс понятий и языков, вбирает все ингредиенты и подает нам угощение в наилучшем виде. Из урока по подготовке к конгрессу 8 января 2014 года.
Радиоверсия.
Слабоумие, чума 21 века. Сообщение. Постепенной потери памяти в мире, старческое слабоумие, деменция, страдают около 44 миллионов человек. В масштабах планеты уход за ними обходится более чем в 430 миллиардов евро в год. На настоящий момент медикаментов, способных заметно сдержать развитие заболевания, не существует. Страдающие старческим слабоумием достаточно рано начинают нуждаться в помощи в быту, заботу в 80% случаев берут на себя родные. Часто уход необходим круглые сутки и 7 дней в неделю. До 60 страдающих деменцией борются еще и с депрессиями. Пациенты с деменцией и впредь будут находиться преимущественно на домашнем уходе. Реплика. Природа – это глобальная, интегральная, замкнутая система. Если мы желаем получать от нее более, чем нам положено для рационального существования, мы расплачиваемся за это чем-то в другом. Только приведение себя к интегральному виду, к подобию природе, рациональному, а не грабительскому потреблению и доброй связи между собой, приведет к равновесию всю систему мироздания и искоренит проблему всех болезней.
Радиоверсия.
А смысл? Исследование. Уровень бездетности среди американских женщин один из самых высоких в мире. 41% всех детей рождаются незамужними женщинами. Из 118 стран, лишь в 6 странах уровни бесплодия превышают американские – 19%. Женщины в США до 44 лет имеют 1,9 ребенка – самый низкий показатель из 171 страны. По рождению ребенка вне брака США занимают 49-е место. Уровень плодовитости по всему миру упал до беспрецедентного уровня. Общий уровень воспроизводства населения оказался меньше 2,1 ребенка на одну женщину, то есть меньше уровня, который необходим для обеспечения смены поколений среди населения с невысоким уровнем смертности. Из-за финансовой нестабильности многие американцы откладывают решение о рождении детей, а иностранцы уже не так стремятся переезжать в Америку. Реплика. Проблема не только в кризисе, а в потере ориентировки в жизни. Непонятно, для чего я живу. Отсюда и вопросы. Зачем рожать, развиваться, работать и так далее. Как следствие вопроса и отсутствия ответа, непрерывно растет потребление антидепрессантов, наркотиков, алкоголя. Так что низкий уровень рождаемости является лишь одним из следствий общего кризиса – непонимания смысла жизни. Этот вопрос подсознательно сверлит мозг каждого, даже если мы этого не ощущаем или автоматически прикрываем его какими-нибудь занятиями.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.